Трамп – это агент fucking Краснов. Это сотрудник КГБ.
Заголовки «США вступили в войну» – это фейк.
США вступили в говно, потому что их бомбы оказались говном. То, что происходит в мире, вот особенно после прихода Трампа к власти, вот это просто, это абсолютный сюр.
Твоя любимая прекрасная Россия прошлого, какая она?
Это было время безграничных невозможностей. Холодную гражданскую войну, конечно, свободолюбивые люди в России проиграли.
Добрый вечер, дорогие наши зрители, дорогие наши подписчики. Это канал The Insider Life. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в эфире с нашими близкими людьми, с нашими единомышленниками. Прежде чем представить нашего гостя, которого вы наверняка уже видите, я хочу напомнить, что наш канал тоже обзавелся своим собственным VPN, и у вас есть возможность, где бы вы ни были, даже если вы в России, а вы в России, смотреть совершенно безболезненно и свободно и наш канал, и многие другие независимые медиа в YouTube. В ссылке под нашим видео вы найдете описание и узнаете, как подключиться к этому VPN. Ну а теперь говорю привет моему гостю. Это Артемий Троицкий. Артемий, привет, здравствуй.
Привет, Ксения. Рад новой встрече.
Я тоже рада нашей встрече. И да, и сразу с места в этот карьер брошусь и скажу с прошедшим юбилеем. Да, вот уже 10 дней, как Артемию Троицкому 70 лет. Ну как тебе?
На восьмом десятке, но не хуже, чем на предыдущем. Все в порядке. Все в порядке. Я вообще не очень обращаю внимания на эти события. Но в этот раз решил пошутить, поехать на 70-летие графу Дракуле, естественно, для того, чтобы заключить с ним скрепленное кровью соглашение о вечной жизни. Вот, что мне, естественно, удалось.
Я, кстати, хочу сказать, что ты не один, поскольку именно о бессмертии говорил и Владимир Путин на Питерском международном экономическом форуме и открыл миру тайну свою, что главная идея России — это бессмертие. Ну, он так сказал, бессмертие русского народа, но явно намекая на одного конкретного представителя этого русского народа. А как тебе эта идея? Насколько она соответствует действительности, как тебе кажется?
Я не знаю, честно говоря, не читал какие-то высказывания Путина на эту тему. Мне почему-то попалось напротив фрагмент выступления одной из его дочерей. Я уже не помню, какой старший или младший. По-моему, судя по картинке, старший. Вот, которая там тоже что-то говорила по поводу того, как с помощью искусственного интеллекта и прочих гнусных изобретений человечества можно будет скоро залезать в головы людей и читать там мысли. Ну вот, я подумал, что это, в принципе, ее папе должно быть более близко, чем идея бессмертия. Вот. Нет, ничего не знаю ни о бессмертии русского народа, ни о чем тому подобном. Так что комментировать не берусь.
Ну, я, собственно, не планировала вообще на эту тему говорить. Это меня случайно вырвалось, поскольку ты сказал про Дракулу, я вспомнила про бессмертие Путина. Ну, на самом деле, конечно же...
Понятно, но на самом деле да. Его зовут так же, как графа Дракула, именно Влад. Это же был...
Слушай, точно.
Влад Цепеш в 15 веке. Прототип этого самого Дракула Брэма Стокера. Вот, так что...
Ну, кстати, так, вообще, все эти разговоры о путинском бессмертии и о поиске вот этого вот, как называется, господи боже мой, который лекарство от бессмертия, от смерти, да, вечности, которое играла Гурченко еще в этом фильме, господи боже мой, не помнишь?
Нет, не помню.
Евгения Гинзбурга, большой фильм.
Не помнишь? Помню.
Черт подери, потом вспомним или нам зрители подскажут, они все помнят. Но то, что роднит... О, средство Макрополуса.
Макрополуса.
Да, да, средство Макрополуса, совершенно верно.
Понятно, да. А при чем тут Гинзбург? Это все-таки другой автор совсем.
Евгений Гинзбург — автор этого фильма.
А, ну он
режиссер. Да, режиссер, да-да-да.
Но пьеса такая вообще...
Да, пьеса не его. Но я почему об этом вспомнила? Потому что не случайно эти аналогии исторически возникают. Ведь известные факты, что и Гитлер, главный диктатор 20 века, увлекался этой идеей и все искал средства для вечной молодости или для обеспечивающего ему бессмертие. И не зря они увлекались оккультизмом. И точно так же, как Путин с Шойгу всякие там поебень траву собирали в тайге, точно так же Гитлер ездил на всякие шаманские пляски, то же самое это было.
Да, и ходил на Шамбалу. Не он сам, конечно, вот, а его ребята из организации Туля, да, они там все были мистики, оккультисты и так далее. Вот. И Дугин, кстати говоря, давным-давно на это дело подсел и вообще был большим поклонником как Адольфа Гитлера, так и его оккультных идей.
Ну, не помогло. Хотя, черт его знает, если такие вы.
Да нет, я как раз думаю, что помогло. Помогло. Дугину точно помогло.
Дугину, да. Пока.
В плане карьеры я имею в виду.
Ну, давай мы тогда перейдем. На самом деле, повторяю, это все незапланированные вопросы. У меня такой план лежит в передаче, и, как всегда, с него сбиваюсь, и это вполне естественно. Скажу про другого, спрошу тебя про другого лидера большой страны под названием Дональд Трамп, который вот буквально сегодня опубликовал в своем твиттере свой полет Валькирии. Не знаю, видел ты или нет. Он опубликовал видео бомбардировщиков Би-2, которые бомбят Иран под веселую музычку 80-х годов под названием «Бомби Иран, бомби Иран». Посмотри обязательно. Скажи мне, пожалуйста, как тебе большая политика в Твиттере? Что это за новый виток большой политики?
Да, я могу сказать, что то, что происходит в мире, вот, особенно после прихода Трампа к власти, вот это просто, это абсолютный сюр. То есть это уже не цирк, не театр абсурда, это просто какая-то чудовищная, черная, кровавая смесь бесспорно с элементами комизма, которые вносит Трамп в первую очередь. Но в принципе, конечно, это было бы смешно, если бы не было так грустно и страшно, и в общем-то, достаточно безнадежно. Значит, вся эта история с американо-израильской, с одной стороны, и с иранской, с другой стороны, войной, это, конечно, полный абсолютный абсурд. То есть никто в этой войне не выиграл, при том, что было сделано огромное количество заявлений. Слава богу, ну то есть единственная как бы отрадная сторона этой войны — то, что народ в ней почти не погиб. Ну там несколько десятков человек в Израиле, несколько сотен там, вроде бы не намного больше в Иране. Вот, то, что она была бескровная, это, конечно, хорошо. Это гораздо лучше, чем другая война, которая в Европе происходит. Вот. Но целей в этой войне не достиг никто. И для чего это все делалось, абсолютно, абсолютно непонятно. То есть ясно совершенно, что, во-первых, режим в Иране устоял. Вот, а это могло быть главной и основной, ну, как бы благородной целью этой войны, чтобы сбросили этих аятолл, вешателей, людоедов. Вот. Я думаю, что режим их только укрепился теперь, потому что они, естественно, это все преподносят своему родному населению как победу. И население действительно, в общем-то, в этой ситуации готово консолидироваться. Вот. Ядерная программа Ирана бесспорно будет продолжена. Да, их могли там как-то приостановить, отбросить назад на несколько месяцев, на полгода, но не более того. Значит, они вывезли большое количество урана, обогащенного до 60%, то есть там еще 30 всего осталось для производства ядерных бомб. С этим количеством урана, вот, которое, значит, соответственно, то ли благодаря собственной ловкости, то ли благодаря позорному какому-то договорнику с тем же Трампом они успели вывести. Вот. Из него можно изготовить, как пишут специалисты, 5 полноценных ядерных боеголовок. Вот. Так что, в общем, тут ВОЗ остался и ныне там. Никакие цели не достигнуты. При этом Трамп, разумеется, все дело представляет как свою великую победу, вот, поскольку в Америке половина населения — это полные идиоты, то я думаю, что они этому верят. Вот, таким образом, режим Трампа не то чтобы сильно укрепился, вот, но тоже не особо пострадал. Вот, для чего все это было сделано, все это представление, я не знаю. Вот, думаю, что, в общем, никто особо и не задумывался над тем, когда эту войну начинал. Тут понятна позиция Израиля. Вот, Израиль, разумеется, хочет иранский, разумеется, военный потенциал уничтожить, вот, и ядерную программу и так далее. Вот, и желание это абсолютно законное. Вот, но товарищ Трамп, даже не знаю, как он называется, Трамп или агент Краснов, он же агент КГБ Краснов с 1987 года. Вот, в общем, Трамп подставил Израиль тут по полной программе. Вот, думаю, что Израиль в одиночку бы скорее бы с этим справился, если бы Белый дом ему не мешал. Вот. Ну, что будет теперь, мне не очень понятно, потому что, как всегда, на месте пребывания Трампа остался какой-то полный хаос и потоки лжи. И в общем, ни хрена хорошего.
Ну, давай вспомним, что когда что этому предшествовало, этим бомбардировкам американским Ирана, предшествовало все-таки, как я поняла, и озвученное вполне определенное желание Израиля попросить или что, не знаю, предложить, помочь, оказать помощь Израилю с помощью как раз тех самых бомб, которые проникают, как я понимаю, своим гражданским женским умом, бомб, которые проникают под землю, которые способны уничтожить объекты, находящиеся далеко-далеко на много километров под землей. Но судя по тому, что сегодня пишут различные источники в различных СМИ, ничего этого не получилось, что, как тоже мы видим, разрушены какие-то внешние здания. А то, что касается вот тех самых настоящих ядерных гнезд, они остались нетронутыми. Поэтому да, значит, заголовки «США вступили в войну» — это фейк, так можно сказать?
Ну, естественно, США вступили в говно, потому что их бомбы оказались говном. Вот эти широко разрекламированы. Нет, естественно, не шло речи о том, что они проникают внутрь земной коры на километры, но речь там о том, что это может быть где-то 60-100 метров. Да, об этом речь шла. Вот, по всей видимости, ничего такого там не произошло, и ничто особо не пострадало, особенно если учесть то, что и страдать-то было нечему, поскольку за 2 дня до этого иранцы спокойно все вывезли. Вот, и ни Америка, ни даже Израиль этому самому вывозу никак воспрепятствовать не смог. Вот, это, конечно, в общем-то, их просёр такой очевидный. Так что...
Я спрашиваю еще про политический все-таки итог этой 12-дневной войны, которая уже, я так поняла, что она вроде как уже завершилась. Это, во всяком случае, этот эпизод этой войны, да, который много лет ведется. Разве не важно, например, то, что эта война спровоцировала Путина сделать свой выбор и обняться публично, при Трампе практически, обняться с Ираном, который, опять же, в твитах Трампа представляется таким вот исчадьем ада, мировым злом?
Нет, но, во-первых, если вспомнить Россию в этой ситуации, то говном оказались не только американские бомбы, но и российские системы ПВО. Потому что Иран же использует вот эти С-300, С-400, вот, которые ни одного самолета, ни американского, но американских там было мало всего, там 7 штук, по-моему, ни израильского, а израильских самолетов было там несколько сотен, тем более за несколько дней, ни одного самолета эти хваленые системы не сбили. Что означает, что они... Просто как бы, ну, они не имеют значения, хотя и стоят больших денег и составляют существенный, значит, доход для российского военпрома. Что ты про Путина спросил? Я
забыл, да, то, что он публично при Трампе практически выбрал сторону зла, ну, в той парадигме, в той логике, которой, в картине мира, которую в том числе и Трамп сегодня защищает. Уж он точно знает, что это зло.
Понятно, но дело в том, что Трамп, он вообще выносится за скобки в любых отношениях с Россией и с Путиным. То есть я так думаю, что Россия, конечно же, сильно испортила свою репутацию, ну, там у всяких американских правых, республиканцев, деятелей МАГА, там и прочее. Но Трампа это не касается, потому что Трамп — это агент факин Краснов, это сотрудник КГБ, ныне там ФСБ или ГРУ или чего-то еще. Это человек, на которого в Лубянке, там, Старой площади, Кремле и где угодно имеются тонны компромата самого разного. И, значит, сотрудничество с КГБ, и всякие финансовые, значит, подковерные операции, и всякие девки, бани, золотые дожди в гостинице «Ритц-Карлтон», и какие-то педофильские тоже истории, скорее всего, в духе этого самого Эпштейна. Вот. Так что Трамп — это сотрудник аппарата президента Путина. Точка. И вот исходя из этого, надо вообще все его поползновения рассматривать. Вот, так что можно сказать, да, что перед лицом там американской общественности Путин выступил тем самым союзником Ирана, а не США и не Израиля, вот, с которыми он тоже там как-то там пытается вяло заигрывать. Вот, но я повторяю, это не касается Трампа. Трамп — это, считайте, что вот это агент Краснов, и все. И этим все сказано, и на этом можно ставить точку.
Ну подожди, я не могу поставить на этом точку, потому что все-таки Америка не Россия. Давай так. Даже если она выбирает Трампа, это все равно не Россия. Если это было бы так, если бы это были доказанные, то, что ты говоришь, доказанная версия, что он действительно является агентом, не просто агентом Кремля, а агентом спецслужб советских и построссийских. Ну, неужели ты думаешь, что этот скандал бы, эту информацию бы не использовали по полной программе во время его предвыборной кампании? Почему этого не произошло?
Ну, это, по-видимому, не произошло по той простой причине, что документы засекречены. Вот, естественно, России совершенно невыгодно эти документы рассекречивать, вот, и показывать в программе, значит, государственных телеканалов порнофильмы с участием Трампа, значит, и московских девушек. Вот. Оригиналы, естественно, находятся в России. Значит, по поводу вербовки Трампа в 87-м году, ну, об этом говорил, как мне кажется, человек, заслуживающий доверия. Я уже забыл, как его зовут, но он в то время был высокопоставленным офицером КГБ Центрального, а потом он стал председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Вот, и был им в течение многих лет. Не так давно ушел то ли в отставку, то ли на пенсию. Вот он прям писал о том, что в 87-м году сотрудниками такого-то конкретного отдела с такими-то целями, он там тоже был, значит, при этих делах, завербовали 40-летнего американского бизнесмена по имени Дональд Трамп. Вот. Значит, почему в Америке, скажем, вот эти сведения не были приняты к сведению. Вот этого я не знаю. Это надо у американцев спрашивать.
Вспомни, кстати, да.
Тамошних политиков и так далее.
У нас же был вот конфликт, когда была ссора между Маском и Трампом. Помнишь, он тогда опубликовал. Но, правда, это был намек на другую историю, так называемые файлы Эпштейна. Да, вот про это. Ну, тоже так иначе связанное с малолетними проститутками, с сексуализированным насилием в отношении несовершеннолетних, но он быстренько это все убрал, Маск, да, вот этот свой намек.
Да, было дело, но вот эти самые эпштейновские файлы, они наверняка более доступны, чем московские файлы. Вот. Тем не менее, тоже это все пока, значит, каким-то образом скрывается. Вот. Хотя это незаконно, уже давным-давно обещали эти файлы опубликовать, но до сих пор это не сделали. Вот. Это, естественно, дает поводы там, для всяческих конспиративных теорий, различных там, договорниках и прочих подковерных соглашениях. Вот. Но факт остается фактом. Вот так оно и есть. Может быть, ждут более подходящего момента. Вот. Может быть, еще что-то. Но что можно сказать со стопроцентной уверенностью, это то, что документы такие существуют, самые разные, в разных странах, в разных руках. Вот. И до сих пор, значит, им не дали хода.
Скажи, пожалуйста, если мы говорим про войну России против Украины и тот массовый террор против мирного населения, который просто, как мне кажется, какое-то новое дыхание, извини за этот термин, открылось у Путина. Я имею в виду новое дыхание огнедышащего дракона, потому что с той кровожадностью и безжалостностью, с которой сегодня наносятся эти удары, вот сейчас вот последнее по времени это удар по Днепру, где уже больше 20 человек погибло, и десятки, а то и сотни раненых людей. Как ты это объясняешь? Можно ли сказать, что в какой-то степени и отмашку на это дал тот же президент Соединенных Штатов Америки?
Ну, я говорю, что Трамп, он сотрудник российских спецслужб. Поэтому, естественно, он дает отмашку по поводу всего того, значит, что ему рекомендуют, тем более приказывают. Вот. А я думаю, что приказывать Путин Трампу вполне может. На эту тему имеется множество всевозможных мемов в социальных сетях, там со всякими отсосами вот, и прочим интимом. Значит, а теперь, если говорить...
Значит, о вот, терроре против мирных граждан.
Да, ну, тут совершенно очевидно, что российская армия вот в этой в серьезной взрослой мужской войне успеха не имеет. Поэтому все, что остается, это долбить, значит, по беззащитным. Вот. И это, конечно, ужасно. Вот. И люди гибнут, и дети, и все. Вот. Но это, по-видимому, единственное, что можно предпринять с российской стороны в данной ситуации. Потому что, скажем, как пишут военные эксперты, украинцы сейчас как бы на фронте стали применять иную тактику, нежели раньше. Они очень широко, просто максимально широко используют вот эти самые дроны, которые стали просто вообще главным оружием в этой войне. Вот. Используют их, по-видимому, очень успешно. Вот. Что сводит вот всякие вот эти вот чисто фронтовые, значит, какие-то танковые, там, какие-то пехотные сражения такими достаточно бессмысленными и ведущими к огромным жертвам, в первую очередь с российской стороны, поскольку она наступает. Вот. Ну, по-видимому, на поле боя, собственно, Россия ничего этому серьезно противопоставить не может. Вот. И противопоставляет это в тех областях, где собственно, значит, есть возможность развернуться. А это, да, всякие там дома, больницы и поезда.
Как ты думаешь, в этом есть форма еще давления на общество, на украинскую нацию, на людей, с тем, чтобы они, может быть, я так предполагаю, может быть, они хотят, чтобы украинцы сказали своему президенту: заключай мир на любых условиях, мы больше не можем терпеть, мы больше не можем смотреть, терпеть эту войну. Может быть, в этом тоже есть в его логике, я говорю про путинскую власть.
Ну, Я уверен, что так оно и есть. Это вполне логично. Вот, если так вот затерроризировать массы мирного населения, то они могут, конечно, запросить пощады и принять любую капитуляцию. Но пока что этого не происходит.
Сейчас мы с тобой говорим на фоне саммита в Гааге, саммита НАТО. Посмотрим, чем все это кончится. Но каждую неделю получаем все новые и новые свидетельства того, что реальной опасности могут быть подвергнуты страны Балтии. И уже целые рассекречивают якобы возможные операции, которые будет проводить Путин в отношении Эстонии, в отношении Литвы или в отношении Латвии. Насколько серьезны такие угрозы и опасения? И как все-таки там, где ты живешь, в Таллине, в Эстонии, насколько серьезно в обществе это обсуждается и относится к этим угрозам?
Ну, тут, в общем-то, на мой взгляд, ситуация достаточно очевидная. Значит, очевидно, во-первых, то, что какого-то масштабного военного конфликта тут быть не может. Потому что Россия сейчас воюет в Украине. В этой войне она завязла по самое не хочу. Никаких дополнительных ресурсов военных для того, чтобы, скажем, совершить интервенцию в Литву, Латвию, Эстонию, а там рядом еще и Финляндия. А у Финляндии, в отличие от балтийских стран, очень мощная армия. Просто одна из лучших в Европе. Ну, я уж про Польшу не говорю. Uh-huh. Вот. Этого, конечно, произойти не может. То есть вот это будет чистое самоубийство со стороны, естественно, российского начальства. Вот. С другой стороны, не менее очевидно то, что всякую вот эту гибридную войнушку, там какие-то провокации, какие-то хакерства, какие-то, ну, в общем, вот эта вот фигня, это все и раньше происходило, в Эстонии, по крайней мере, начиная там где-то с 2007 года. Вот, это будет происходить и в дальнейшем. Точно так же очевидно то, что политики с той и с другой стороны, они будут вот этой самой российской военной угрозой население всячески запугивать, потому что это важно, естественно, и для российских политиков, просто чтобы показать, что вот мы им сволочам покажем там и так далее, и какие-то там особо тупые слои населения этим делом как-то сильно воодушевить. Вот. Но точно так же для политиков тех же эстонских и вообще евросоюзовских, особенно, естественно, если речь идет о восточном таком весьма уязвимом фланге. Вот. Для них это тоже очень выгодная риторика, то есть это позволяет им, значит, держать население в тонусе или там в таком легком страхе или озабоченности. Это позволяет им выкачивать, значит, из Евросоюза и каких-то там еще организаций дополнительные деньги. Вот это позволяет им, значит, требовать того, чтобы всякие там американцы, немцы, итальянцы, канадцы, британцы и так далее окапывались на их восточных границах. Вот это все тоже вполне логично и понятно. Вот. Но я повторяю, вот для меня лично вероятность такого рода сценария практически нулевая.
То есть, когда пишут, опять же, в заголовках «Страны Балтии готовятся к войне», это преувеличение?
Нет, они готовятся к войне, которой в обозримом, по крайней мере, будущем не будет. Но к этой войне они готовятся, естественно, и там окапываются, и строят новые военные базы и прочее, и прочее. По той самой причине, которую я только что изложил. Потому что да, они говорят, что на нас могут напасть. Есть там пятая статья, и есть все такое. Вот.
Артемий, вот, наверное, самый такой реальный, реалистичный, если не прогноз, то сценарий, как это может быть, да, вот такой, допустим, это уже было, это вот так называемые, то, что мы с тобой помним, комитеты национального спасения, которые были развернуты вот как раз в конце 80-х годов, когда, значит, режим советский пытался из последних сил удержать разбегающиеся советские республики и стали вводить по просьбе комитета национального спасения, вводили войска и в Ригу, и в Вильнюс. Да? Так могут быть и сегодня. Пожалуйста, вот возьми Нарву. Опять же, мы в Эстонии. Мы же видим то, что там происходит. Мы видим, как они обрабатывают русскоязычное население с другой стороны реки. Уж про это столько фильмов снято. Пока и эти кинопередвижки, и эта пропаганда, и эти концерты русской, российской музыки, и эти триколоры, и эти праздники России с двух берегов братания. Разве это не может быть вот таким, развиваться именно так? Скажут, вот притесняют русских, и вот мы пойдем их спасать.
Да нет, они уже давным-давно говорят, что русских притесняют. Да, но это все есть вот та самая гибридная война, о которой я говорил. Война пропагандистская. Угу. Война там, интернетовская, сетевая, война, может быть, там в каких-то проявлениях культурная там, и так далее. Но это все совершенно не означает того, что это все приведет к войне реальной. Я уверен, что это не так. Так что, в общем, все вот эти вот пропагандистские усилия с российской стороны в огромной степени — это деньги на ветер. Это совершенно бессмысленное расходование средств, потому что те русские, которые за Путина и так далее, ну, скажем, я говорю об Эстонии, они сидят очень тихо, они боятся. В Эстонии есть одна такая какая-то абсолютно маргинальная пророссийская партия под названием КОСТ, ее начальник сидит в тюрьме уже давно, все ее активисты или были высланы, депортированы То есть вот, или умолкли, и вообще никакого шевеления, никакого дуновения, значит, эта единственная партия не производит. И все. И больше нет вообще ничего. Вот опять же, российское посольство в Таллине, равно как, я уверен, российские посольства и в других столицах, балтийских и не только, вот, они имеют, значит, в своем арсенале программу репатриации. То есть, пожалуйста, приходите к нам в посольство, мы вам выдадим паспорта, мы вам расстелим, значит, красную ковровую дорожку через границу, примем, может, там даже какие-нибудь там подъемные суммы денег, правда, очень небольшие, как я слышал, дадим и так далее. Так вот, этими программами репатриации людям, которые действительно вот хотят в Россию, считают, что Россия — это супер, а Запад — там это всякое гнилье без традиционных ценностей и так далее. Вот, этой программой репатриации за год пользуются там несколько десятков человек. Не сотен, не тысяч и так далее, а просто единицы. Вот. И при этом еще некоторые из них возвращаются обратно, разочаровавшись в современном российском укладе. Вот. Так что нет, на самом деле тут все очень тихо и спокойно, и я совершенно не хочу тут, как многие оппозиционные политики, бить в набат. Вот. Для политиков, что кремлевских, что оппозиционных, всячески эту тему, что называется, педалировать, вот, очень выгодно, вот, очень выгодно, поскольку это создает, значит, иллюзию вот этой движухи, движуха, там, то в одну сторону, то в другую. Вот. Но я считаю, что для запуска этой движухи, вот этого двигателя, никакого топлива в достаточных количествах не имеется.
Хорошая новость этой недели — это, конечно же, освобождение 14 политзаключенных из белорусских тюрем. И пресс-конференция, которая была проведена в Вильнюсе с участием Сергея Тихановского, она, конечно, производит какое-то душераздирающее впечатление, поскольку человека ломали-ломали, но, может быть, физически они его, конечно, измучили сильно. Но я уверена, что вот он выстоял и выжил, несмотря на то, что несколько раз срывался во время этой пресс-конференции. Вообще-то человеческая драма, которую ты наблюдаешь, это тяжело, конечно, за этим наблюдать и смотреть. Я думаю, что ты наверняка тоже видел эту прессуху, да?
Да, да. Ну, во-первых, это действительно хорошая новость. Во-вторых, это новость интересная. Новость эта интересная в первую очередь по той причине, что Беларусь, ну то есть Лукашенко, разумеется, кто еще у нас представляет Беларусь, в общем-то, больше других белорусских фамилий с официальной стороны, естественно, мы и не знаем. Значит, Лукашенко этих людей просто отдал. То есть это не был обмен, который постоянно производит Россия, и которым она шантажирует, скажем, ту же Америку и так далее. Что вот вы нам отдайте там какого-нибудь там этого Бута, торговца оружием, там, или каких-нибудь там еще шпионов, значит, разведчиков, спецслужбистов.
Красиков, помните?
Да, вот, да. А мы вам отдадим какую-нибудь там американскую баскетболистку, которую с 20 граммами травы замели в аэропорту, вот, и прочих, значит, страшных монстров. Вот, значит, а здесь Лукашенко просто их взял и отдал. То есть, ну, фактически такой реальный жест доброй воли. Вот, а также обнялся с этим Келлогом, американским переговорщиком. Вот, одновременно с этим постоянный представитель Республики Беларусь в ООН имени, фамилии не помню, заявил, что Беларусь стремится к полной нормализации отношений с Соединенными Штатами. Вот. Это означает, значит, насколько мне известно, у них сейчас даже дип-отношений нет, или они находятся в какой-то подвешенной такой фазе. Вот. А нормализация отношений с Америкой. Значит, вот это самая отдача пленных. Ну и... И третий интересный пункт — тут то, что Путин должен на этой неделе приехать в город Минск одновременно. Вот, как спрашивал Доренко.
Совпадение.
Совпадение ли это? Вот, я не знаю. Может быть и совпадение, а может быть и нифига. Вот, в общем, это интересная интрига. Вот, я не исключаю, что Лукашенко в силу, наверное, в первую очередь экономических причин, а в Беларуси сейчас там какая-то жопа-то, то есть в Беларуси нет картошки. Вот. В общем, там сейчас с экономикой как-то все обстоит очень неблагополучно. Вот, возможно, есть какие-то еще причины, но, может быть, Лукашенко, значит, действительно решил как-то даже через голову Путина попробовать, значит, договориться с Западом об отмене экономических санкций. Они на Беларусь, естественно, влияют очень сильно, поскольку нефть, газ в Беларуси не добываются. Вот, то есть таких вот жизненно важных продуктов для Запада в Беларуси нет. Вот, торгуют они калием и торгуют они, извини, в который раз за эту нашу передачу употребляю это слово, говно. То есть они торгуют этими, ну, всяким навозом, какашками и так далее для удобрений. Вот. Это тоже, по-моему, вторая после калия самая главная статья белорусского экспорта. Значит, вот, может быть, Лукашенко решился проявить, значит, какую-то инициативу, может быть, даже какую-то строптивость. Соответственно, Путин сейчас, значит, едет в Минск, может быть, для того, чтобы, значит, с ним как-то по-пацански разобраться. Хрен его знает. В общем, это интересная история. Это на самом деле интересная история. А то, что Сергея Тихановского еще 13 человек отпустили. Там же, кстати, белорусов, среди них меньшинство всего, пятеро. Там еще граждане других стран, в том числе один гражданин Эстонии, там даже среди этих отпущенных имеется. Вот. В общем, да, может быть, эта история будет иметь какое-то занятное продолжение, дай бог.
Тут еще важный момент. Насколько я знаю, вообще впервые после такого большого срока пребывания в тюрьме люди вышли на свободу без всяких обязательств и подписок о неразглашении. Они говорят. И то, что они говорят и еще будут говорить, мне кажется, это тоже очень важный момент для того, чтобы Запад вообще понимал, ну, я имею в виду Запад, мировое сообщество, понимали вообще, что на самом деле там происходит. Это же свидетельство преступлений. Не просто посадили человека и посадили его на большой срок, а его мучают. И каждый может рассказать и про пытки, про то, что с ним происходило. С этой точки зрения, как тебе кажется, может ли, если мы говорим про политзаключенных из Беларуси, из России, то, что они доводят до умов и до ушей и до глаз мирового сообщества, может ли это повлиять на попытки освобождения? Так, спрашиваю, давай так, чтобы ты понял, про что я спрашиваю. В наше с тобой советское время западное сообщество и западные политики, ну, всерьез держали вот это в повестке дня освобождение советских политзаключенных. Да, по капле, не было таких массовых обменов, но пытались, об этом говорили, трубили на всех радиостанциях заграничных. Да? Сегодня этого нет. И мне кажется, что вот с этой точки зрения, и это тоже очень важно, вот это, эти свидетельства, которые, о которых рассказывают бывшие заключенные.
Ну, то, что отпущенная Лукашенко люди откровенно рассказывают о том, как им жилось в санатории ГУЛАГ. Вот это все, конечно, очень хорошо и очень правильно. Кстати говоря, насколько мне известно, наши отпущенные политзаключенные Кармурза, Яшин, они, в общем-то, тоже так особо, по-моему, не стесняются говорить. Вот. Хотя, черт его знает, не думаю, что они рассказывают 100% того, что с ними было. Вот. Тут я просто не берусь судить. Но, в общем-то, они говорят достаточно откровенно, вот, и рассказывают достаточно страшные вещи. Значит, что касается до Запада, что политиков, что общественного мнения, то тут как раз все более грустно, потому что единственным таким именитым политзаключенным, таким русским Манделой, да, был, естественно, Алексей Навальный. Сейчас, значит, плюс Карамурза, плюс Яшин, плюс там еще там несколько человек, которых вместе с ними отпустили. Но это все, в общем-то, люди мировому общественному мнению неизвестные. Таких вот, цинично говоря, звезд среди политзаключенных в России не осталось. Осталось двое в Беларуси. Это Мария Колесникова и Бабарыка. Вот. И если вот эта тенденция будет продолжена, то я думаю, что их тоже в ближайшее время отпустят. Дай бог, конечно, очень хочется. Значит, в России спросить у рядового политика, не эксперта по, скажем, России, попросить его назвать имя одного хотя бы политзаключенного в России, я не думаю, что они вспомнят кого-нибудь, там, Юрия Дмитриева, скажем, или там кого-то еще. Вот, поэтому, а для Запада это очень важно. Для Запада очень важно, чтобы общественное мнение было накачано. Вот. При нынешней ситуации, я думаю, что сделать это очень сложно.
Вообще, это, мне кажется, очень важный момент, который никто всерьез об этом пока еще не озаботился, не предложил какого-то внятной стратегии, посвященной как раз тому, что делает диктатор у себя внутри страны. Потому что да, сегодня Путин для многих нормальных людей, для людей мира, это агрессор, это человек, который руководит военной агрессией в отношении независимого государства и развернул террор против мирного населения. Но то, что он творит в собственной стране с рядовыми гражданами, об этом предпочитают почему-то не говорить. Посмотри на эти сроки. Вот мы же с тобой следим за тем, что там происходит. Они вполне сопоставимы уже со сталинскими сроками. Ну, пока еще не, да, сняли мораторий на смертную казнь.
22-25 лет.
Да? 22-25. Посмотри на размах вот этих вот, возрастной размах этих заключенных. От детей 14-15-летних до глубоких стариков. Я уж не говорю про мирных граждан, которые не занимались вообще политическим активизмом. Студенты, врачи, учителя. Как вообще про это не говорить? В этой связи мне представляется, не знаю, как ты, очень важным обращение Дмитрия Муратова, которое он записал вот у себя на канале «Новое Но-Медиа из России», где он в том числе вот как раз перечисляет те самые страшные факты террора против мирных граждан со стороны кремлевской власти. Может быть, у него будет такой шанс докричаться, как у человека со статусом Нобелевского лауреата?
Ну, очень хотелось бы, конечно. Дима, конечно, большой молодец и герой нашего времени. Насколько это работает, не могу сказать. Очень хотелось бы, чтобы так или иначе, если не через средства массовой информации, то хотя бы там по каким-то извилистым брюссельско-вашингтонским коридором бы эта информация пошла, главное, заставило бы их делать что-то для того, чтобы как-то решить эту проблему политзеков. Вот. Пока что я лично не наблюдал никакого серьезного движения в этом направлении. К сожалению. Вот. Более того, что-то даже отменяется. Вот должен был быть в Берлине 28 июня, по-моему, большой концерт.
На памяти Навальному.
Да, Навальному. Вот, Pet Shop Boys в качестве хедлайнеров. Тоже молодцы, конечно, ребята. Рад за них. Вот. Но он почему-то был отменен, причем без объяснения причин. Вот. Как-то все это не очень благополучно выглядит.
Ты думаешь, здесь, хотя мы можем только гадать, но что для меня тоже это странная история, потому что было только одно объявление от Фонда борьбы с коррупцией, что концерт отменен, и деньги за билеты мы вам всем вернем, но причины никто не объясняет. И это, конечно, странно.
Я об этом ничего не знаю. И даже не могу делать предположения. Вот. Но, кстати говоря, раз уж мы все-таки коснулись странным образом музыкальной темы, я хочу сказать, что я до сих пор нахожусь под сильным впечатлением, то есть буквально вот за минуту до того, как я присоединился к вам, я закончил слушать альбом под названием «Год за годом как Хокку». Значит, альбом записан в России под псевдонимом Даги Джонс. Даги Джонс — это значит, какой-то смешной инспектор из третьего сезона «Твин Пикса». Вот. И это невероятно интересная работа. То есть у меня это бесспорно альбом года музыкальный, русскоязычный. Значит,
это что за команда, ты хоть скажи, потому что я вообще не понимаю, кто это.
Даги Джонс, я сказал, из Twin Peaks. Вот. Но это люди, живущие в России. Вот. Я их знаю хорошо и ценю талант. И это примерно 50-49, по-моему. 49, опять же, примерно приблизительно одноминутных песенок на хокку, написанных Борисом Акуниным. И это просто фантастика, это потрясающая совершенно работа. Вот. Ну, хокку Акунина, скорее всего, многие знают, вот. Но там изумительно подобрано музыкальное сопровождение. Сейчас вообще как бы поэты довольно активны. Вот есть такой Александр Дельфинов. Вот, отличная у него эта работа под названием «Я ехала домой». Сейчас он записал новый альбом с помощью искусственного интеллекта, но он на свои стихи называется этот альбом «Песни последней волны», по-моему. Ну вот он мне меньше понравился, то есть там прекрасные тексты Дельфинова, и, на мой взгляд, такая достаточно банальная и бездарная музыка, но искусственный интеллект, он не в состоянии вообще создавать что-то талантливое. В принципе, не в состоянии, потому что это алгоритмы все-таки, а не человеческие нервные клеточки. Вот. И мозговые шарики. Вот. Но вот эта самая штука год за годом, как хокку, это потрясающе. Всем советую. Это продается или выкладывается, я не знаю, на бабуке. Вот, то есть Акунин сам эту штуку послушал, как мы сказали создатели, одобрил, и с его подачи это выложилось на бабук. Знаешь, такой ресурс, наверное.
Это его, да-да-да.
Вот. И рекомендую всем, причем вот рекомендую со страшной силой.
Ну, раз уж у нас пошла финальная часть нашего выступления, это, конечно же, и немного о культуре. Вопрос к тебе такой. Почему ты отменил «Степной волк»? Ты же хотел его продлить, и в этом году тоже. Напомню, это премия, музыкальная премия, которую придумал и инициировал Артемий Троицкий. Почему не получилось?
Ну, у меня все по-честному. Значит, я придумал этого «Степного волка» где-то, по-моему, в 2007 году, и он прекрасно, с большим, надо сказать, успехом просуществовал вплоть до 2014 года. Потом я покинул страну, и, в общем-то, как-то у меня до «Степного волка» руки не доходили. Вот. А в конце позапрошлого года я уже даже не помню, это меня осенило, вот, или в каком-то светском разговоре вдруг мне кто-то подкинул такую идею. Вот, я его решил возобновить. Соответственно, разослал информацию, вот, некоторых людей лично попросил поучаствовать и так далее. И неожиданно это все имело прекрасный резонанс. То есть я получил от экспертов, это всякие музыканты, продюсеры, там рекорд-лейблы, там журналисты, разумеется, критики. Вот, я получил где-то порядка 60 анкет. То есть это было практически столько же, сколько я получал вот...
В мирное так, время.
Да, в нулевые, начале десятых годов. Вот, и поэтому, значит, я все посчитал. Я все объявил, и все это было очень здорово, очень интересно, всем понравилось. Вот, спустя год я решил, значит, снова это дело объявить. Объявил. Вот. Возможно, я к этому не прикладывал таких усилий, как за год до этого. То есть, скажем, я никого лично не дергал, не просил. Вот, ну, а просто оповестил у себя в Фейсбуке, в Твиттере, в других соцсетях я не пребываю. Вот, и ответ был очень скудным. То есть я получил где-то чуть больше, ну где-то дюжину примерно анкет, а этого недостаточно. Uh-huh. Этого недостаточно, вот. Сам придумывать каких-то номинантов и лауреатов, естественно, это не мое дело. У меня на самом деле все абсолютно по-честному. Ну, вот поэтому я точно так же честно сказал, что, ребят, поскольку особого интереса «Степной волк» на этот раз не вызвал, то я развожу руками, вот, и до следующего года, когда, может быть...
А я тебе говорила, ты вспомнишь, что я тебе говорила, я тетенька со стороны. Тетенька тебе сказала, нашему человеку надо дать обязательно выбор из чего-то, потому что человек не помнит ни хрена, что вчера было. А ты хочешь, чтобы за год мы все вспомнили концерт года, альбом года, песню года. Ты мне, милый человек, напиши, что было, а я уж выберу оттуда.
Не, я думаю, что психологически рассуждая, ты абсолютно права. Но это означает, что нужно составлять какой-то лонг-лист, да, шорт-лист и так далее. Но все эти лонг- и шорт-листы, они тоже всегда составляются на основе какого-то экспертного мнения. Вот. В данном случае ничего такого не произошло. Вот. И я, вот. А придумывать эти листы самостоятельно, ну, на мой взгляд, это не очень корректно. Это означает, что я хочу, чтобы люди голосовали за то, что мне представляется интересным. Вот. А может быть, люди считают совершенно иначе.
Это как опрос Левада-центр, открытый опрос. Назовите самых выдающихся деятелей всех времен и народов. Ты видел, да?
Я видел это, ну то есть я уже давно ничему не удивляюсь.
Там Сталин на первом месте, чтобы вы знали, люди. Сталин,
с большим отрывом причем. Путин, да. Путин на втором, Ленин на третьем.
Ленин, да-да-да. Из иностранцев там тоже меня поразило два человека, которых знает наш человек. Это Эйнштейн и это Ньютон. Больше никого нет. Все остальные, да.
Да, очень странно. Очень странно, что попали Эйнштейн и Ньютон.
Вот, школьная программа
сработала. Я думал, Майкл Джексон там будет, ну, хотя бы, или Гарри Поттер. Нет, очень смешно. Но я, честно говоря, не воспринял это слишком серьезно и не стал тут же, значит, делать страшные выводы об абсолютной не только моральной, но и интеллектуальной деградации российского населения, вот как это сделали многие другие. Вот. Я считаю, что социология в тоталитарном государстве, да еще и во время войны, просто не имеет права на существование.
Последний вопрос, возвращаясь к недавнему юбилею Артемия. Давай так тебя спрошу. Твоя любимая прекрасная Россия прошлого, какая она? В какой период жизни тебе представляется самым счастливым и полным надежд на светлое будущее?
Нет, ну тут на самом деле счастье — это не все, чем измеряется хорошее настроение. Ну, я бы сказал, что у меня были два десятилетия, которые у меня прошли максимально весело, интересно, резво, не всегда счастливо и не всегда безопасно. Это 80-е годы, вот, годы, с одной стороны, подполья, запретов и так далее. Я же был под запретом 2 с лишним года, вот, и не мог печататься ничего, хотя был к тому времени уже очень известным статусным журналистом. Вот. Ну и, соответственно, вторая половина 80-х годов, перестройка, гласность, вообще время потрясающее было. Это было единственное время вообще в моей жизни, когда мой личный вектор, ну, не скажу, что на 100%, были, конечно, всякие неприятные исключения, но в значительной, в большей степени мой личный вектор совпадал с вектором, ну, условно говоря, государства. То есть мне нравилось то, что происходит в стране. Я был горд тем, что я гражданин Советского Союза. Вот. Я себя, кстати, всегда в большей степени считал советским человеком, нежели россиянином. Вот. Но, тем не менее, одно отличное десятилетие у меня было и в России. Это 90-е годы. Вот. Когда, с одной стороны, конечно, мне очень многое в стране не нравилось. Мне категорически не нравилась вся эта экономическая политика, гайдаровщина, вот, все такое прочее. Еще меньше мне нравились расстрелы парламента, а также начало Чеченской войны, а также сфальсифицированные выборы 96-го года и так далее. В оппозицию ельцинской, условно говоря, власти я ушел вот как раз где-то в 93-м году, да, 93-м году я понял, что нифига мне это не нравится. В 96-м году меня очень активно агитировали, чтобы я, значит, участвовал в кампании «Голосуй или проиграешь». Вот. Я лично сказал Борису Николаевичу Ельцину, что да, я скорее буду агитировать за вас, чем за коммуниста Зюганова, несомненно. Но за вас я стану агитировать искренне и с чувством. Только в том случае, если вы немедленно прекратите войну в Чечне. Вот. Этот разговор происходил где-то в марте, по-моему, 96-го года в президент-отеле. Вот. Ну, на что Борис Николаевич там развел руками, я сказал, ну, извините, все, пока. Вот. Но все равно 90-е годы были очень интересными. И, конечно, массу вызовов они бросали авантюрному человеку. Вот. Да, как выражался мой знакомый американец, это было время безграничных невозможностей. Вот. Так что мне было интересно, в первую очередь, потому что в 90-е годы, конечно, я это могу сказать, просто вот поставив штамп одобрения свой личный, что в 90-е годы действительно в стране была полная свобода слова. Вот тут вот к Ельцину претензий быть не может. Свобода слова была. Вот, и это было здорово.
И последний вопрос. Я вот буквально перед нашей записью посмотрела совершенно замечательный репортаж на Deutsche Welle, посвященный как раз России, да, там анонимные корреспонденты в России рассказывали о том, что там происходит. Анонимные, понятно, почему. Но среди анонимных оказалась одна героиня, которая прекрасно тебе известна и знакома. Не анонимных, я имею в виду. Татьяна Малкина, которая тоже находится в Москве. И, конечно же, как и многие наши и друзья, и знакомые здорового человека, которые остались там, она переживает невероятный круглосуточный стресс от происходящих событий. И с горечью, почти со слезами на глазах, констатирует в этом репортаже, мы проиграли гражданскую войну. Ты согласен с этим?
В свое время... Я этот термин придумал, но потом его использовало огромное количество всякого народа. Вот, я придумал термин «холодная гражданская война». Холодную гражданскую войну, конечно, свободолюбивые люди в России проиграли. Несомненно, и состоится ли реванш, если состоится, то когда? Нет, Бог его знает. Вот, поэтому я, скажем, лично в каких-то реваншистских этих маневрах в политическом спектре событий не участвую уже никак. Вот, я считаю, что мое дело — это культура. Вот, и культура — это, в конце концов, это лучшее, что в России отродясь бывало и есть. И культура, ну, плюс наука еще. Культура и наука — это лучшее, что Россия дала миру. Все остальное, что Россия дала миру, это вещи в высшей степени сомнительные, на мой взгляд. Вот. А в культурном отношении, да, я, несмотря на 70 лет, продолжаю еще как-то хорохориться. Вот, и помогаю музыкантам, как могу, и там в чем-то участвую и так далее. Вот. Что касается до, значит, иных фронтов гражданской войны, вот, то, в общем-то, я как-то... Не убеждают они меня. Вот. А один, как известно, в поле не воин.
Ну что, расставаться не хочется, но надо. Спасибо большое, дорогой Артемий Троицкий. Еще раз обнимаю и поздравляю. Мне очень понравилось твое настроение. Я увидела тост, который ты произнес на своем скромном юбилее в кругу очень близких, совсем близких людей. И сказал, что наконец-то на восьмом десятке, наконец-то я займусь своим здоровьем. Проверю, как там у меня все работает. Пусть все работает, короче. Вот мое пожелание.
Спасибо. Спасибо, Ксюша. Ну и тебе пусть все интересно разговаривает, подкидывает всякие прекрасные идейки. И в материальном отношении, чтобы все эти идейки тоже адекватно подпитывались.
Обнимемся и простимся. Спасибо тебе, дорогой.
Обнимаю. Пока, счастливо.